Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. Микрофон Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии Андрей Николаевич Печерский, главный редактор православной народной газеты «Русь Державная». Вчера мы с Андреем Николаевичем были на Всемирном Русском Народном Соборе. Я думаю, Андрей Николаевич, тебя, как и меня, не просто впечатлило слово Святейшего Патриарха, которое было сказано на открытии Собора, но мы услышали те слова, которые ты ждал услышать, когда газету... Сколько уже? 21 год газете, да? Когда ты газету свою создавал, когда мы начинали вещать на радио «Радонеж». Мы ждали, когда эти слова будут произнесены. Когда мы видели этот либеральный погром, когда мы видели, что творится в стране, я думаю, на радио «Радонеж» наши слушатели услышат саму речь, само слово услышат, голос Святейшего Патриарха. Но прозвучали, мне кажется, как не случайно Святейший сказал, собрались в тревожное время, он это подчеркнул в начале своего выступления, прозвучали слова о единстве нашей истории. Прозвучали, наконец, слова о русском народе. Ведь когда, Андрей Николаевич, когда ты создавал «Русь Державную», тогда это даже слово «Русь Державная» многими воспринималось теми, кто был у власти. Ругательное. Радонеж тогда зачисляли в монархо-фашистские организации в 93-м году. А вот сейчас мы с самой высокой трибуны от предстоятеля нашей церкви, первого иерарха, в присутствии чиновников, высокопоставленных государственных деятелей, мы слышим слова о том, что существует русский народ. Нельзя в российском растворять русское, что без русской истории, без русского народа ничего хорошего в стране не будет. И вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Но я в начале все-таки передачи нашей хотел бы, дорогие слушатели, сказать о том, что Андрей Николаевич присутствует в эфире радио «Радонеж» иногда и по телефону. Я не забуду это включение, когда с крестным ходом вы были на станции «Дно» в 2007 году. И потом державная икона замироточила, на державную шла служба в Коломенском у первообраза. И ты вышел в притвор, я тебе... Только же вернулись вы в Коломенское, да? Приехали.
Да, прямо с крестного хода в Коломенское.
Да. И ты рассказал, что державная мироточит. Это, кажется, Святейшему Патриарху Алексею тогда.
Да, на следующий день после литургии. Она оставалась на аналое в храме. Ну, по сути дела, рядом с самой святыней, с державной иконой Божией Матери, которая была обретена в 17-м году. И когда я ее взял, чтобы вручать Святейшему Патриарху, я увидел, что она вся покрыта миром. Я, конечно, не сдержался, и я рассказал о крестном ходе в двух словах. Я видел, как на меня чиновники смотрели так искоса, что, мол, ну, протокол ты нарушил. Тебя кто тут, что, уполномочил тут выступать? Вот. И я увидел реакцию Святейшего Патриарха, да, он увидел икону, увидел, что она покрыта миром, и он склонился, приложился к ней. И некоторые люди даже говорят, что он прослезился. Я этого не видел, поэтому не берусь утверждать. Но это был такой, знаете, не просто трогательный момент, а это как бы утверждение вот этой нашей самой центральной идеи, которая сейчас все больше и больше овладевает нашим народом, нашим государством. А что самое радостное, что в эту идею поверили люди, которым доверено управление нашим государством. Прежде всего, наш президент Он, по сути дела, говорит те слова, о которых мы 20 лет назад и не мечтали, что их можно будет притворять в жизнь. А они притворяются в жизнь. Они, по сути дела, может быть, не теми темпами, как хотелось, но ведь это очень сложно переломить ситуацию, которая 20 лет торжество либерализма, и это понятно, что нельзя сразу это все сломать. И мне кажется, что когда человек, которому доверено государство, понимает, что он с Богом, и он видит, что Господь и Божья Матерь ему помогают, то это его должно, конечно, окрылять и одухотворять, и оно так и есть.
Андрей, а ведь, дорогие братья и сестры, вы знаете, что в редакции у Андрея Николаевича Пещерского в «Руси Державной» замироточило его, можно сказать, ваше редакционное, что ли, как ее назвать?
Да.
Икону всегда, когда мы когда приходим, всегда там даже так все устроено, чтобы можно было к ней приложиться. Становимся, кресло откидывается, становимся, чтобы приложиться к этой иконе. Вот она 4 ноября замироточила, в день перед днем, да,
народного единства. Да, прямо накануне вот Казанской Божьей Матери. И, вы знаете, впервые она несколько раз у нас мироточила, можно по пальцам посчитать. Это в день прославления царских мучеников, это накануне крестного хода, вот памятного крестного хода на станцию Дно. И потом струя такая обильная потекла из сердца за 5 дней до смерти святейшего патриарха Алексея. И вот сейчас мироточит сама держава на иконе. Что это, никто не знает. Ну, я думаю, что это должно нас всех воодушевлять, как минимум.
Ну, я всегда говорю, что по-гречески «ели» — это масло, а «елеус» — это милость. И все-таки мироточение иконы — это свидетельство того, что Царица Небесная слышит нас. Она показывает нам, что она с нами. И вот это благоухание мира, ведь оно это доносится из райских небесных селений, где наши святые пребывают, где Царица Небесная нас всех ждет, и год этот не случайно, он не тревожный, не просто тревожный, святейший патриарх сказал, кровь льется, война идет. И поэтому, может быть, именно вот эта война, которая идет против русского мира сегодня, она и, скажем так, ну, не заставила, а что ли, подвигла святейшего с таким словом обратиться, словом к русскому народу. Потому что мы помним, как говорили о идее коммунизма, интернационализма, пролетарского и так далее и тому подобное. А когда вот война началась, то Иосиф Сталин обратился к русским святым, называя их имена на параде 7 ноября. Пусть вас вдохновляет, он сказал. Назвал имена наших святых благоверного князя Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, Пожарского и Минина. И, может быть, сейчас тоже такой вот какой-то поворотный момент в судьбе современной России.
Несомненно, несомненно. И если внимательно прочитать выступление святейшего патриарха, мне кажется, его нужно не просто внимательно прочитать, его нужно буквально вот взять красный карандаш, и там, ведь знаете, в каждом абзаце заложены просто потрясающие глубины мысли. И вот, конечно, одно из его утверждений, оно очень мне запомнилось. Это когда он говорил о непрерывности нашей истории. Он говорил о том, что нам нужен великий синтез духовных идеалов, как Древней Руси, так и нашего времени советских лет и сегодняшнего дня. И вот он даже такой сформулировал как бы формулу. Вера, справедливость, солидарность, достоинство, державность. Понимаете, державность приобретает уже такой эсхатологический смысл. И мне кажется, что все мы должны задуматься обо всем об этом. И постараться донести до своих близких, до своих единомышленников, да вообще просто до людей вокруг нас. Потому что, несомненно, сейчас какие-то идут, как мне кажется, очень важные духовные сдвиги вообще в мировой истории. И Россия не просто выходит на первое место в политическом плане, а она выходит в духовном, прежде всего, пространстве на самое первое место. Недаром об этом не раз говорили мне старцы на Афоне, что если не Россия, если вы православие не защитите, ничего не будет. Все так под откос и повалится.
Кстати, Андрей Николаевич, знаешь, мы приходилось за эти годы спорить с либеральными священниками, скажем, таких либеральных взглядов, которые утверждали, ну, зачем нам? Церковь отделена от государства. Что там происходит в государстве? Нас не волнует. Мы при любом можем строе жить общественным. Есть даже такие уранополиты, как их говорят у нас, как они себя называют, отечество на небесах у нас якобы. То есть они полностью противоречат святителю Филарету Московскому, который говорил, мы как раз в храме вчера проходило Христа Спасителя, Всемирно-Русский собор, а ведь там его мощи почивают. Он говорил, плохой гражданин земного отечества негоден для отечества небесного. И сегодня мы понимаем, что если не будет мощной державности, то и русскую православную церковь, да и вселенское православие, никто от этих вон сатанизма откровенного защитить не сможет. Вот смысл державности.
Это несомненно так. И то, что сейчас происходит со всеми нами, оно, конечно, не случайно. И что бы там либералы ни говорили, ни лепетали, все идет как бы в защиту тех, кто отстаивал позиции патриотизма, кто отстаивал непримиримый принципиальный взгляд на наши православные святыни. Такие люди, как покойный Вячеслав Михайлович Клыков, которому вот в октябре 19 числа уже 75 лет со дня рождения исполнилось. Конечно, те годы их вспоминать очень приятно, потому что это был действительно такой подъем в православно-патриотическом движении, чего, к сожалению, сейчас не так заметно. Люди вроде бы что-то делают, но нет уже такого подъема.
Это порыва, конечно, такого, да?
Порыва нет, да. Потому что, может быть, нет таких лидеров, как Клыков. Потому что вот даже вот я летом был на его могиле, и приехали казаки с Новороссии. И они вот зачем-то над его могилой развернули флаг Новороссии. Я сначала не понял, ну, какой в этом смысл. Но они же простые ребята, казаки. У них сердца такие открытые, наивные. Я не знаю, то ли они осветить хотели, то ли еще что-то. Но когда я услышал от них слова, что вот был бы жив сейчас Вячеслав Михайлович, он бы, наверное, знал, как помочь Новороссии. Какие слова интересные.
А я думаю, Андрей, я думаю, что они как-то хотели показать вот свою... чистым, простым сердцем показать, что Клыков с ними, что вот они продолжают его дело.
Да.
Что
да.
Дорогой Вячеслав Михайлович присутствует с бойцами в Новороссии. Мы же, когда его вспоминаем, то ну, даже трудно сказать, вот как один человек мог столько всего сотворить. И ты же дружил с Вячеславом Михайловичем.
Да, это так.
Эти годы он человек был необыкновенный, все, кто его знал. Такое искреннее, открытое сердце, вот... тоже порывистый. Вот он был не теплохладный, никогда его нельзя было назвать.
Нет. И он был принципиальный. Он соглашателей или лицемеров, он их так и называл. Он не любил таких людей, которые и нашим, и вашим. Он очень принципиальный был человек. И когда октябрьские события произошли 93-го года, ведь... разве кто-то мог подумать, что уже через несколько дней после расстрела Белого дома фотовыставка будет в Славянском фонде с фотографиями об этих зверствах и убийствах.
Обличающих это преступление.
Да, 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 да. Это какое нужно было иметь мужество в те дни, когда, по сути дела, террор был развязан. Вот это был
Когда приезжали русский вестник закрывать,
да.
Алексея Алексеевича Сенина, «Царствие ему небесное», тоже замечательный, выдающийся русский человек. Вот два богатыря таких.
Да. Вокруг него люди объединялись, действительно очень достойные. И вот поразительный такой эпизод на могиле. Уже мы уходили из его родного села. И подошла женщина, говорит: смотрите, я на его могиле подобрала листик с дерева, а посмотрите, какой он формы. И там видно какой-то жучок, он так выел края листика, что получился православный крест.
Обточил, да?
Да. То есть вот такие вот моменты, они тоже, ну, о чем-то говорят, наверное.
Очень, мне кажется. Интересно. Дорогие братья и сестры, я напомню, что 27 ноября, уже скоро, в цикле «Возвращение на родину» вечер состоится «Два сына России», посвящен 120-летию Сергея Александровича Есенина и 75-летию Вячеслава Михайловича Клыкова. Вот не случайно эти два имени объединены вместе. Вот Лина Макарчан, мне кажется, очень точно их объединила, потому что это два великих русских человека, два талантливых человека необыкновенных. Будет встреча с отцом Леонидом Сафроновым, из Вятки приедет. Валентин Яковлевич Курбатов приедет из Пскова, наш искусствовед, литературовед знаменитый. И Станислав Юрьевич Куняев, тоже мы вчера с ним виделись на соборе, будет главный редактор нашего «Современника», его сын Сергей Станиславович Куняев. У него интересное исследование о Сергее Александровиче Есенине. И народный артист Виктор Никитин. Так что 27-го в четверг. Ну, а возвращаясь к словам святейшего патриарха, я бы сказал о том, что для нас сегодня, мне кажется, необыкновенно важным. О единстве говорит святейший патриарх, которое неразрывно, по его словам, связано с единым пониманием истории народа, с почитанием общих героев, сохранением общих памятников, с общим торжеством в годовщину побед и с общей печалью в годовщину трагедии. А ведь мы все-таки видим, что Казанская икона 4 ноября, День народного единства, пока еще не осмыслена всем нашим народом. И это наша задача, радио Радонеж, Руси Державной, других патриотических средств массовой информации, донести великий смысл этого праздника, не только победы над смутой, а как торжество покрова Пресвятой Богородицы над русской землей.
Да, и не случайно, наверное, на соборе выступили совершенно разные люди с разными политическими платформами, мировоззренческими. Это был и Геннадий Андреевич Зюганов, это был и Жириновский, это был Миронов. Но все говорили, как это удивительно. Может быть, разными словами, но об одном и том же.
И видно, кстати, мне показалось, что говорили это все искренне.
Искренне.
Такое единодушие было.
И убедительно. И вот, например, слова Жириновского, они весь смех не вызывали. Очень серьезно подошел он именно к историческому наследию, с примерами о том, что... вот я запомнил, что... что мы празднуем 12 июля? До 21 сентября нужно отмечать день рождения нашего государственности.
Рождество Богородицы.
Рождество Богородицы. Действительно, если у нас 4 ноября... День народного единства, а по сути дела это День Казанской Божьей Матери. И вот такое, наверное, предложение, тоже надо его не забыть, чтобы оно не просто прозвучало в зале и о нем забыли. Наверное, надо это все запомнить и развивать, продвигать. И, конечно, очень понравилось выступление Яровой.
Любовь Яровой.
Любовь Яровой. Ну, во-первых, она говорила без бумажки, но ни одного лишнего слова. И завершила очень, как бы, запоминающуюся. Она вспомнила слова нашего президента о том, что Россия – это не проект, а это судьба. И вот действительно, это судьба для нашего президента, это судьба для нашего народа. Это наша судьба. И не надо, наверное, об этом забывать.
Да, у нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Это Радонеж.
Здравствуйте, да-да, мы слушаем вас.
Раб Божий Владимир, разрешите вопрос Андрею Николаевичу Печерскому. Андрей Николаевич говорил сейчас о соборе, замечательном нашем Всемирном Русском Народном Соборе. А вы в это же время буквально, сейчас вот мы удивительное время переживаем, когда настолько много больших, замечательных, ярких событий происходит. В этот же день состоялась конференция в рамках выставки «Моя история Рюриковичи», посвященная теории «Москва, Третий Рим». И вот, вы знаете, вспоминается замечательная, удивительная небесная красоты церковь Вознесения в Коломенском. И почему-то вот Господь и Матерь Божия пожелали, чтобы икона державная явилась именно в этом храме, который построен в честь рождения нашего государя Иоанна IV Грозного. И поскольку Русь державная под знаком державной Матери Божией проходит, то вот, Андрей Николаевич, наверняка вы освещали на протяжении многих лет вот эту теорию «Москва, Третий Рим». Вспоминается даже вот однажды президент отеля была конференция. И вот хотелось подробнее от вас об этом услышать.
Ну, подробнее это вряд ли получится, слишком у нас короткое время. Но если в двух словах, то это одна из основополагающих идей газеты. И на ней все базируется. И «Москва, Третий Рим», конечно, это не просто слова, это серьезная, очень важная идея, которую не случайно сейчас вдруг вспомнили, через 400, по-моему, лет с лишним, после того, как старец Филофей это в Елизаветинской обители поднял эту тему. И действительно, приятно было, я участником был вот этой конференции и в президент отеля, и выступал там, и вчера в Манеже выступали очень достойные люди. И все ведь поднимают эту тему сейчас явно не случайно, потому что она напрямую связана с державностью, с сохранением нашего отношения к тому, что происходит со всеми нами.
Не только с державностью России, но связано мы сейчас понимаем, что вчера об этом тоже многие говорили, что Россия сегодня вновь становится духовным светом мира. Кто-то вчера говорил, не помню, правда, кто, о том, что вот эти народы третьего мира, да, они вроде бы уж совсем под натиском гегемона, который навязывает эти антихристианские ценности, скажем откровенно, США, исключительные нации, как они себя назвали, они совсем уже в испуганном таком состоянии замерли. А вновь Россия поднимается, говорит слово правды. И начинаются какие-то попытки людей тоже выйти из-под этого гнета, этой либеральной идеологии. С надеждой вновь люди смотрят на Россию. Оказывается, Россия показывает, что есть добро и зло в мире, да, что не все подчиняются этой идеологии, глобализму, который несет там эвтаназию и прочее, содомию. Все. То есть вновь Россия сегодня на передовой оказывается, на пути этих сил, преграды.
И как мне кажется, я даже в этом убежден, что Матерь Божья, она как бы нас постепенно и, может быть, понемножку, но подводит вот к этому итогу, чтобы люди поняли, наконец, а для чего они живут, а что они делают. Ведь не случайно, наверное, с Афона привозили поезд Пресвятой Богородицы. 2,5 миллиона, по-моему, даже 3, приложились к нему. Святейший Патриарх же ведь хорошо тогда сказал, говорит, да люди шли не к мощам, они шли к самой Пречистой Божьей Матери. Это ведь дорого стоит.
Не к святыне, не к поясу, а
да,
к самой Матери
к самой. И помнишь, мы вместе стояли тогда вот, да. Это незабываемая ночь.
Дни, точно.
Да, когда мы стояли в этой святыне, люди совершенно разные, даже неверующие, шли, некоторые спрашивали, а что я должен сделать? Один там пожилой мужчина вообще сказал, отец, положи мне руку на лоб.
В стихаре был, он, видно,
да,
решил, что священник.
Он что-то меня перепутал с ним. Но я на всякий случай ему положил, конечно, руку.
Объяснить есть, не было.
Принципе, да, просто. Но ведь это было, это есть со всеми нами. А как бесновались потом люди, что вот вы там придумали поезд, Богородица, все такое прочее. Но это смешно слушать.
А сколько исцелений было? сколько я знаю по прихожанам даже нашего храма, чудеса были милости Царицы Небесной. И я никогда не забуду, Андрей, как мой друг, офицер, прошедший две кампании на Кавказе, спецназовец, был поражен, когда стоял тоже, дежурил у самого ковчега, был поражен, говорит, ты слышишь, многие женщины православные подходили, а в этот момент же о самом дорогом молишься. Ну, это секунды, вот когда молишься, пока в очереди стоишь, но когда оказываешься, и он слышал, как, и я слышал тоже, говорит, Матерь Божия, спаси Россию, Матерь Божия, спаси нашу землю, ведь такая молитва не остается неуслышанной Пресвятой Богородицы. Это и есть вот, это и есть то величайшее сокровище, о котором игумен Ефрем Вотопецкий сказал, вера вашего народа, Путина и Медведева тогда. Он сказал, самое величайшее сокровище.
Да. И он, я помню, с ним дважды беседовал, и так он задавал вопрос, а все-таки есть какие-то шансы, чтобы мир не провалился окончательно? Он говорит, почти, говорит, нет. Но, говорит, надежда на вас. Только, говорит, на Россию надежда.
Это на фоне еще до пояса, до того, как пояс
прибыл. Да.
Это он, и когда он прибыл, он увидел, был вдохновлен, он увидел ту веру, которая всегда Россию спасала. У нас звонок еще один. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Знаете, вот у меня большая просьба за всеми этими роскошными конференциями и форумами не забыть о том, что самое главное сейчас у нас боль, это Новороссия. Вот сегодня только сообщение проходит, буквально со слезами на глазах, мужественные наши ополченцы, это мэры Тореза и Первомайска, они буквально плачут, у них люди умирают от голода, детей кормить нечем, в общем, как бы вот так. То есть наши прекраснодушные тут разговоры все, а дел нет. Спасибо, Господи.
Ну, вы знаете, я скажу вам, сразу отвечу, это не прекраснодушные разговоры. У Андрея Николаевича вчера ополченец был в редакции. Я сегодня говорил со своим другом, который с апреля, с мая месяца постоянно оказывает помощь и снабжает отряд с удивительным названием, отряд «Державные иконы Пресвятой Богородицы». Он сказал, что сейчас этот отряд, который окормляет священник, отец Сергий Миронов, разворачивается в бригаду. Идут постоянно, да, всех не будем называть, идет постоянно помощь, может быть, не в таком объеме, как хочется, но, поверьте, кто может, этим занимается. Вот я вам предлагаю тоже не плакать, да? А конкретно мы объявляем, в общем, находится, сейчас Игорь Иванович Стрелков хочет в одном движении Новороссия объединить все, потому что Стрелкову все верят, чтобы помощь доходила целенаправленно. А многие мои знакомые, они целенаправленно снабжают некоторые отряды, снабжают маленькие города. Поэтому, ну, конечно, хотелось бы, чтобы... Сейчас 7-й конвой идет, уже собран из Ростова, гуманитарный. Ну, хотя я с вами согласен, положение очень тяжелое.
И я, конечно, отважусь проанализировать вот этот звонок. Мне кажется, что человек все-таки, наверное, пользуется немножко не теми средствами информации. Ведь злопыхательство – это присуще как раз тем, кто нашим врагам, которые говорят, что вот там все плохо, там никто ничего не помогает. То есть всегда негатив находится. Вот вчера вот пришел вот человек, который рассказал про свою судьбу. Он из маленького городка. У него был парализован отец, там двое детей. Вот он стал защитником, взял оружие. Им помогают. Там с голода не умирают люди. Это неправда. И когда он попросил мне приложиться к иконе нашей державной и сказал, а могу ли я свой крест приложить вот к той части, где мироточит. Я, конечно, ему разрешил это сделать, потому что я понимал, что человек завтра уедет, и он опять будет под пулями, под снарядами. И я увидел человека, вы знаете, вот писатель Андрей Платонов, он хорошо сказал, восхищенные люди. Да. Это вот они такие люди, они вот защищают свою родину, они никогда это не бросят. И мы их тоже никогда не бросим. И говорить о том, что все голодают, и что нам? Тогда вообще на эту тему не разговаривать. А что тогда? О чем тогда говорить? А что тогда делать? Мы делаем, что можем. И дай Бог, чтобы все это понимали.
Да, я поддержу слова Андрея Николаевича, потому что часто нагнетают. Сейчас, понимаете, в информационной войне наши противники очень поднаторели. И они очень хорошо понимают, что сейчас у народа сердце болит о Новороссии. Поэтому как они по Путину сейчас бьют? Вот нас упрекают в том, что мы Путина поддерживаем. Путин слил, все пропало. Это главный крик. А как объяснить? А никто не помогает, оружия нет, не кормят. Да понимаете, скажем, если бы... А вы посмотрите, как ополченцы относятся к Путину. Могу вам сказать точно. Совершенно не так, как наши противники пытаются вот настроить часть патриотов таких легковерных. Там к Путину отношение у ополченцев. Вот я надеюсь, может быть, завтра мы успеем встретиться, записаться. На соборе вчера встретились с Маргаритой Зайдлер. Это немка, которая перешла в православие и была в бригаде Стрелкова, начиная со Славянской. Она сейчас в Донецке. Удивительный человек, скажем, очень светлый, горячей веры. И таких людей, понимаете, там... Поэтому Андрей Николаевич действительно вспомнил слова Платонова «восхищенные люди». Это он говорил о героях Великой Отечественной войны, «восхищенные люди». Вот там действительно много вот таких истинных восхищенных людей. И не думайте, что молитва, когда мы призываем молиться и о воеводе Игоре, его, конечно, выдавили оттуда, но он не бросит никогда Новороссию, Игорь Иванович Стрелков, о всех его соратниках, о всех бойцах, командирах ополчения. Это действительно вот соль земли, та Россия, которую никогда не сломать, не победить. И не думайте, что молитва ничего не значит, когда вот весь Радонеж воздыхает на утренних вечерних молитвах, все слушатели, я имею в виду Радонежа, когда в храмах возносятся молитвы. Молитва — это материальная сила.
Да. Это... И я видел, как в некоторых храмах молитву об Украине читают перед алтарем, стоя на коленях, священники. Это большого стоит. Но я также видел, что и вообще ее не читают в некоторых храмах.
Есть, к сожалению, такое.
К сожалению, и такое есть. И вот, конечно, вчера, когда уходил Николай Иванович, вот этот ополченец, мы бросились в поисках, чтобы ему подарить такое на память. Я увидел, у меня там иконка стояла, обычная такая скромная, сделанная в Софрино, архистратига Михаила. Я взял и обмер. Она вся тоже была залита миром. И несмотря на это, знаете, я не решился ее не подарить. И мы ее подарили, и нашли коробочку, чтобы, ну, не смазалась мира. И он просто ушел, ну, утешение. Восхищенный человек ушел, да.
А я вот посмотрел сейчас на слова святейшего патриарха, в докладе взгляд бросил. В любое время, он говорил вчера, несмотря на все реформы, революции, контрреволюции, Россия сохраняла свою цивилизационную основу. Менялись модели государства. Но русское общество, русские люди сохраняли свою национальную идентичность. Это то, о чем мы много лет с отцом Александром Шумским, мы вчера радовались, батюшка, необыкновенно, говорили о том, что не был советский период черной дырой в нашей истории, что русские люди продолжали оставаться русскими людьми, даже насильно оторванные от Бога. Архетип народа был, все равно сохранялся. Любовь к родине, говорил святейший вчера, чувство братства, чувство долга, готовность положить душу свою за други своя, одинаково характерны для героев Куликова поля, Бородина и Сталинграда. Эти же свойства национального характера отличают большинство русских людей сегодня. Да, и видите, как мы вспоминаем восхищенных людей, ополченцев. Все осталось. У нас звонок, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. А кто Игоря Ивановича Стрелкова оттуда выдавил? Дайте нам Стрелкова, или вы не получите гуманитарную помощь. Вот как, да, это получилось? Да. И когда вот на цитату вы ссылаетесь, Господь сказал, судите по делам их. Есть слова, конечно, есть дела. По плодам судите их.
Спасибо, да, спасибо за ваш звонок. Так вот, по плодам мы и судим. Скажу вам, вы судите по плодам. Значит, считается, что Стрелкова Это я знаю, откровенно говоря, вы считаете, что Путин выдавил Стрелкова, да? И что Путин сдает и сливает Новороссию. А ополченцы, которые там сражаются, они знают, что в России, там, скажем, в Кремле есть разные люди, и саботируют указы президента есть, и оказывают разные там, ну, не будем говорить, разные там течения, разное влияние. Но они знают при этом, что Путин Новороссию не сдает. Это я вам говорю, а это говорю слова ополченцев, понимаете, многих командиров. И если бы не Россия, то не было бы. Все бы было залито кровью, и что тут говорить. Это... Поэтому вы думаете, что мы Путина хвалим из такого чувства какого-то преклонения перед властью? А я еще раз вам говорю. Схемонахиня покойная Феодосия сказала моей доброй знакомой, которая была глубоко верующий человек, антипутинист. Она к ней поехала еще несколько лет назад, а та ей сказала: молитесь о Путине. Она подумала, как? А сейчас только все поняла. И не раз отец Илий призывал к этому, схиархимандрит Илий. Тоже помолимся о здравии батюшки. Поэтому не надо, вот, понимаете, вот эти слова, вот эти настроения Путина будут валить сейчас, еще раз скажу, не слева либералы, они сейчас ничто, а будут его валить справа. И молиться надо, и понимать, что сейчас очень сложно правителю нашего, руководителю нашего государства.
Конечно, чувство меры прежде всего должно быть. Мы же как привыкли, мы всегда ищем крайних, ищем виноватых. И виноваты, конечно, всегда начальники наши, а никто почему-то не задумывается. А может я виноват в том, что вот у меня вот непорядок в доме, в квартире. Мы как-то сидели с моим другом Торшиным Александром Порфирьевичем и вспоминали общего нашего друга Славу Клыкова. И вот он хороший вспомнил эпизод, как они вдвоем пришли к какому-то, ну, приятелю Клыкова. И тот начал жаловаться: да то плохо, и это нехорошо. Он говорит: а ты давно пыль-то вытирал в квартире своей? А почему у тебя такой здесь этот беспорядок? Ты сначала, говорит, у себя в доме убери, а потом будешь других ругать. Вот ответ. И это говорит не кто-то, понимаете, а первый заместитель председателя Совета Федерации. Понимаете, это в ранге, по сути дела, премьер-министра и даже выше премьер-министра.
Кстати, Андрей, если говорить, вновь возвращаться к этой теме, то вы понимаете, какие силы в стране заинтересованы в том, чтобы с Западом не нарушались отношения, чтобы поскорее сняли санкции, каким влиянием, финансовыми, организационными возможностями обладают эта так называемая элита, которая, могу вам сказать, мечтает, чтобы сдать Новороссию и восстановить отношения, значит, с Америкой. Но надеюсь, что все пойдет по милости Царицы Небесной, так как идет сейчас. Нас будут давить, а мы будем только подниматься от этого и становиться сильнее.
Конечно. Наверное, когда шли бои за Сталинград, тоже были, наверное, разные настроения. А вот нашелся один солдат, который нашел в развалинах Евангелие, а потом стал великим нашим старцем, архимандритом Кириллом. Ведь, наверное, тоже Господь ему послал вот в этом мусоре разбитого дома.
По страничке собрал
Евангелие. Наверное, вот он и указал ему путь. Вот так, наверное, идти. Батюшка же рассказывал мне, что да я жил у своего дяди, и не шибко верующая семья была. А вот Евангелие увидел, и такая радость. И шел с Евангелием и не боялся. А мы что-то вот забываем, мы что-то ищем каких-то виноватых. Что у нас церковь – это одно, государство – это другое. А тот же вот Александр Тошин как-то мне сказал, говорит: Андрей, а что-то у нас все-таки расхожее мнение, что церковь отделена от государства. Да мы вот с тобой, вот, церковь. А нас кто от государства-то отличал? А никто нас от государства не отстранял. То есть вот, если у людей, находящихся на самом верху власти, такие мысли уже появились, и они над ними думают, это очень дорогого стоит.
Ну, а я, дорогие братья и сестры, вот записки пришли помолиться о здравии. Лидии, заблудшего Павла, болящей Надежды, болящего Петра, болящей монахини Нуны, Дионисия, болящего Ирины, Виталия, Ирины с очадами и Игоря Стрелкова. Народ просит, поминает в молитвах Игоря Ивановича и вместе с ним всех наших воинов, всех, кто сражается, всех наших братьев и сестер. Болящего протоиерея Стахия, село Филипповское, храм Николая Угодника, 13 ноября, День Ангела у отца Стахия, Александры, отрока Арсения, Екатерины, Галины и о упокоении новоприставленного Анатолия, новоприставленного Виктора, Михаила. Да, я хотел бы посоветовать, братья и сестры, вот последняя газета, я ее держу в руках, «Русь державная», как всегда меня радует, еще раз скажу, Андрей, всегда радует, что как бы тебя ни клевали, у тебя огромная часть газеты выделена под, на ней напечатана икона Пресвятой Богородицы, храм Христа Спасителя, которого 21 год назад еще не было, только мечтали. А теперь в нем службу проходит Успенский собор. И главное, что удивительно для того года, кресты и двуглавый орел на башнях Кремля. Да, и молитва о державной иконе Пресвятой Богородицы. Вот я бы хотел обратить внимание на статью нашего тоже автора постоянного, отца Николая Булгакова. «Россия возвращается на свой исторический путь». Очень серьезная, основательная статья. Но я думаю, отец Николай в эфире радио «Радонеж» поделится этими мыслями с нами.
Да, он как раз здесь поднимает самые сейчас насущные вопросы, особенно связанные с возрождением фашизма.
А почему он возродился?
Да.
И здесь, кстати, вижу и батя, полковой священник, отец Олег Тевр, псковский десантник. И архимандрита Илья вижу. Тоже с архимандрита с ним беседу. Очень интересный номер, дорогие братья и сестры. А у нас звонок еще один. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы меня извините, я слушаю не сначала. И у меня вот два вопроса.
Да-да.
Первый вопрос такой. Наверное, вот вы говорили о каком-то форуме. И вот сегодня просто это первый вопрос будет. Я слушал сегодня, включил «Эхо Москвы». Они очень смеялись, что там вроде бы православный какой-то форум был, выступал Зюганов. И даже провели голосование, кто там лишний, патриарх или Зюганов. И вот что можно возразить? Это первый вопрос. Просто расскажите про это, что вы думаете. И второй вопрос, это к Виктору Александровичу. В понедельник я слушал вас с Александром Шумским. И вот меня просто потрясло, что вот о нашем кино детском. Меня многие, конечно, не понимают, говорят, как ты можешь там смотреть такие фильмы, ты православный человек, а я возьму, да скажи, вот есть такие фильмы, как, допустим, «Баллада о солдате», «Отец солдат», там, «Дом, в котором я живу», ну их масса фильмов, кстати сказать, и ну, я говорю, да, мне кажется, эти фильмы православные, вот вы сказали, за 1:20 умели такой пласт поднять. Вот как это тоже объяснить, что в такое время, в основном даже хрущевское, вот такие шедевры? И что можно возразить тем, кто говорит, что это фильм, ну, как бы сказать, не стоит смотреть православным людям?
Спасибо за ваш вопрос. Дело в том, что отец Александр, это тоже для него очень близкая тема. И мы не раз в эфире радиостанции «Радонеж» с отцом Александром говорили, у него статьи есть на эту тему советского киноискусства, говорили о том, что в то советское время создавали фильмы, которые не мы тогда не могли назвать, это говорит, ну, наш святейший патриарх, а Папа Римский сказал, что это самые христианские фильмы. Именно об этих фильмах мы и говорили. «Баллада о солдате», «Отец солдата», «Летят журавли», «Судьба человека». Это просто мировая классика. Вот в том-то и дело, что тогда о Боге вроде бы нельзя было говорить. А вот к словам святейшего патриарха, архетип сохранялся. Вот код цивилизационный, как он говорит, да? То есть душа православной русской культуры, она сохранялась. С вами полностью согласен. И не раз об этом говорили. Вот этот фильм, я вспоминал, «Судьба», «Служили два товарища». Тоже замечательный фильм, удивительный. А Андрей Николаевич, ну, просто наш слушатель не слышал первую часть беседы,
да,
где мы говорили о выступлении Зюганова.
Дело в том, что Геннадий Андреевич Зюганов, он постоянный участник всех всемирных соборов наших. И его выступления, они касаются именно тех тем, которые поднимаются. Вот тема этого Всемирного собора – единство народа, и единство
истории.
Это то, о чем он и говорил. И здесь «Эхо Москвы», конечно, они играют провокационную роль, и нормальный, серьезный человек, ну, мне кажется, просто должен посмеяться над всем этим.
Пожалеть этих несчастных людей.
Потому что они не знают уже, как выпрыгнуть, что ли, и куда подскочить, чтобы укусить кого-то.
В своей злобе, да?
Такой. Да, потому что, ну, это на самом деле очень смешно. И неужели вы думаете, что святейший патриарх в год юбилея Геннадия Андреевича просто так взял и наградил его орденом и сказал проникновенные и добрые слова об этом человеке? Да, он коммунист, да, он, его мироощущение не совсем, как говорится, соответствует православному мышлению, но он же ведь пытается объединить людей, несмотря на то, что они верующие или неверующие. И я вижу, как в этой среде появляются люди, для которых православная вера – это не пустой звук. Ведь именно Сергей Гаврилов от фракции КПРФ возглавляет межфракционную группу в защиту христианских ценностей. А это дорогого стоит. И они помогают церкви, помогают проводить те законопроекты, которые поддерживают наше православие. Например, в прошлом году, ровно год назад, ведь не больше, не меньше, а ими был поднят вопрос о введении православной составляющей в нашу Конституцию. Вы посмотрите, какая глубинная, какая мощнейшая идея. И я с ним разговаривал пару месяцев назад и сказал, а как вообще эта идея, она как?
Возникла, да?
Вы ее оставили? Нет. Она будет иметь свое продолжение. Понимаете, это говорят законодатели. А мы что будем сейчас говорить, что не надо давать слово? А кому тогда давать слово? Эхо Москвы?
Вот именно. А заметьте, Андрей Николаевич, я сегодня обратил внимание, явлинские всякие перестали бегать. Раньше они тоже бегали на Всемирно-Русский Народный Собор, пытались, значит, как там тоже о себе заявить. Сейчас остались только те, кто считает себя патриотами России, а вся эта публика даже не появляется в зале церковных соборов. Это тоже знак очень хороший.
Я не знаю, конечно, это может только быть мечтой, но если бы кто-то сделал бы фильм об этом Всемирном соборе, именно вот этот, который только что прошел, это большая бы польза была для всех людей.
Вот надеемся. И я хотел бы отдельно сегодня, братья и сестры, помолиться о здравии Валерия Николаевича Ганичева. Как он вчера вел замечательно, да? Это наш такой столб настоящий, да? Потому что 80 лет Валерию Николаевичу. А я не говорю даже о том, что это огромнейшая его заслуга в прославлении Федора Федоровича Ушакова, в сохранении Союза писателей России. Но всемирный сопредседатель Всемирного Русского Народного Собора все эти тяжелейшие годы. Вчера мы его поздравили, потому что те слова, которые вчера были произнесены, это итог его огромной работы. Валерий Николаевич, много ему лет, помощи Божией во всех его трудах.
Конечно, несомненно.
А я хотел бы пригласить, дорогие братья и сестры, 22-го в праздник Скоропослушницы иконы Пресвятой Богородицы Чудотворной состоится паломническая поездка, посвященная афонским иконам Матери Божией, Скоропослушницы, Троеручицы, Иверской. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Алло, здравствуйте. Виктор, Наталья, Москва.
Да, Наталья.
Вы знаете, вы меня простите, я только что дозвонилась, но хочу вас поддержать. Просто поддержать, потому что звонок этой женщины меня так уколол, и я почувствовала вашу боль, потому что в Царстве Небесное узок путь, и на нас такое наступление, что нам приходится вот бороться вот с этой нечистью. Люди духовно малоразвиты, вы понимаете, и я хочу вас поддержать.
Спасибо, Наталья.
Что иногда вам очень больно выслушивать какие-то, вы знаете, ну... Я даже не могу подобрать вот слов. Это не очень приятно вам слушать. Так что
спасибо.
Вы меня Бога ради простите.
Благодарю, Наталья. Да дело не в том, что... Благодарю вас искренне. Но дело не в том, что мне приятно или неприятно. Я же понимаю, что эта женщина болит, у нее душа о жителях Торезо, Первомайска. Конечно, там голодают. Не знаю уж, голодают на самом деле так уж совсем. Но ополченцы там с детьми делятся последним. Понимаете, вот сегодня звонили перед эфиром слушательница, спрашивала, что в одном из городов, где, значит, дислоцируется подразделение казаков, атамана Козицына, как там пенсии не выплачиваются. Понимаете, это война, это очень тяжелая. И я понимаю, что наша слушательница, у нее об этом душа болит. И понимаю, что у слушателя, который позвонил, сказал, по делам их судите, ему хотелось бы, чтобы ополчение вооружили самыми современным тяжелым вооружением, или, а еще лучше, поднялась бы наша авиация, и укрофашистские эти формирования смешала бы с землей. Это у каждого такое желание после Хатыни Одесской, да, после Мариуполя, после того, что в Донецке, в Луганске каждый день гибнут мирные люди. Но понимаете, война — это дело сложное. И мы сражаемся. Мы же не знаем, какие противник усилия предполагает, что там. Еще раз говорю, понимаете, что вот вся информация, она ложится на стол только одному человеку. В правильном виде или в искаженном. Информация от внешней разведки, от ГРУ. Информация дипломатических служб. От экономистов. Это очень сложно. Поэтому молиться надо. Понимаете, а не осуждать. Вот, Андрей Николаевич, как ты думаешь, вот эта сила, когда мы молимся, церковь молится о властях и воинстве, и мы молимся, как старец Ильи призывал о Владимире Владимировиче Путине, на которого сейчас просто направлено, его прямо ненависть такая, кипит все средства западной массовой информации. Тиран, там Гитлер и вообще, как его только, да? Призываю там с пули в затылке наших олигархов его вынести из Кремля. Или вот эти слова осуждения, да? Вот оно же все играет роль. Вот как считаешь?
Ну, однозначно совершенно, что вот в такой острой борьбе и духовно, и морально, и как хотите, лидер наш растет. Может быть, несколько лет назад это был другой человек. Я не исключаю этого. А сейчас, вот, несомненно, вот эти трудности и Божье, как бы, провидение, вот это следование тому, что говорит наша церковь, они делают из простого человека подлинного лидера и героя нашего времени, я не боюсь такого слова. И я думаю, что впереди у нас очень много, может быть, трудных лет, испытаний, но с Господом Богом мы всегда побеждали и будем побеждать. Это был и Сталинград, это был и Берлин, это была победа, всегда будет с нами. И вот люди, восхищенные из Новороссии, которые на собственном уже теле, собственным сердцем, своей душой видят это, участвуют во всем этом, они же не опускают руки. Это их еще больше мобилизует. И, несомненно, Господь будет подсказывать и нашим руководителям, как правильно и грамотно построить те или иные ходы политические, экономические, чтобы и Новороссию защитить, и чтобы эта война во всеобщую войну-то не превратилась. Потому что разговоры же постоянно об этом идут, что вот-вот мы накануне большой войны. Но ведь это все от Бога зависит.
Помнишь, Андрей, архимандрит Иона Игнатенко? Оказывается, мне сказали одесситы, что он говорил, через 2 года после моей смерти начнется на Украине война. То есть все это предсказывал, видел. И, конечно, сейчас молится отец Кирилл Павлов, молится наши неизвестные старцы, молитвенники, которых много, но мы их не всех знаем, многие из них сокрыты. Молится, чтобы Господь помиловал и не только наше Отечество, но весь мир удержал от той бойни, которую хотят развязать. 100 лет назад развязали Первую мировую, потом Вторую мировую, сейчас хотят Третью. Но вот на газете «Русдержавная» не случайно эти слова написаны преподобного Серафима Саровского. «Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе».
Да, это ведь действительно, это как бы формула нашего залога, нашей победы. И то, что вот батюшка сейчас до сих пор жив, хотя он и не разговаривает. Вот 8 октября, в день его 95-летия, мы его посетили в Переделкино с монахами Троицы Сергия Лавры. И ему там они пропели многолетие. И потом, когда мы вот пили чай, один из монахов сказал: «А ведь батюшка нас слышал». Хотя все утверждают, что он не слышит и не видит. А он говорит: «Слышал, он среагировал. Я увидел, как задрожали его глаза и зашевелились губы». Батюшка, он какую-то вот такую, знаете, сокровенную миссию выполняет, которая, наверное, может нам и всем и недоступна нашему пониманию. Да.
Ну, помолимся о здравии, дорогие братья и сестры нашего дорогого старца архимандрита Кирилла. Передача к концу подходит, а я все-таки скажу то, что тебе говорить неудобно, Андрей Николаевич. Дорогие братья и сестры, я просто хорошо очень знаю, как Андрей тянет, его немногочисленные сотрудники, как они тянут 21 год газеты «Русь Державная». Если вы желаете помочь, просто кто сможет, подпишитесь на газету. Подписка — это самое важное, чем мы можем помочь нашей православной прессе. Посмотрите, у них какая мощь. Но все-таки, Андрей, мне кажется, что мы подходим к тому времени, когда вот эти авгиевы конюшни в средствах массовой информации тоже начнут, и от этой нечисти, которая издевается, сколько, почти что четверть века, над всем, что нам дорого, на эхе Москвы и прочих мероприятиях. Мне сегодня сказали, показали, 8 секунд показали речь патриарха, не самое важное в Всемирном соборе, а зато 5 минут показывали, как Познеру вручают там какую-то награду. Вот мы понимаем, кто за этим стоит. Но все равно победа все-таки за нами.
Несомненно. И напоследок тоже хотел сказать, я очень верю словам своего батюшки, дорогого отца Кирилла, который мне как-то сказал: «Говорит, да ты не унывай, Андрей. Придет время, когда Русь державной будут считать все». Я в это свято верю.
Вот так. Поэтому благодарим Андрея Николаевича, желаем помощи Божией. Прощаемся, дорогие братья и сестры. С нами был сегодня в студии главный редактор газеты «Русь державной», народной православной газеты, Андрей Николаевич Печерский. Вел передачу Виктор Саулкин. Прощаемся с вами. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых земли российской просиявших, и расточаться в ради ее, Пресвятая Богородица, спаси нас, и как державный, радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная рода христианского.